Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня эфир-поддержку мы проведем для тех, у кого пропал вкус к жизни, кто чувствует, что у него нет сил строить отношения, или он ощущает себя неудачником. Итак, в ближайший час психолог, лайф-коуч и специалист аюрведы Роман Игошин расскажет нам, что делать, если не хочется жить. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему гостю. Доброе утро, Роман.
Доброе утро всем, кто собрался сегодня в это замечательное утро. По мере своей лечебной практики, по мере общения с пациентами, с клиентами, я всегда старался выявить корневую причину любых расстройств, что физических, что психических. Существует огромное количество болезней, которые делятся на психосоматические. Это те самые болезни от нервов. И есть огромное количество болезней, которые возникают вследствие плохой экологии. Мы не будем их рассматривать. Мы будем рассматривать только то, что в наших силах. Не какие-то объективные критерии, как укусил комар, укусила змея, переохлаждение, где-то на войне оторвало ногу. Нет, это все от нас не зависит. Мы имеем дело, и мы работаем только с тем, с чем мы можем работать. Изучая все болезни под названием психосоматические, к которым, кстати, относятся и неправильное питание, потому что в соответствии с нервным состоянием человека, с его психическим состоянием, человек также выбирает соответствующую пищу и употребляет ее в соответствии с тем нервным состоянием, в котором он находится. То есть, чем более спокойный человек, чем он более наполненный, полноценный, чем больше он доволен своей жизнью, доволен поступками в своей жизни, недоволен, как бомж, который валяется под забором, да, напился, он тоже доволен своей жизнью, но доволен именно тем, как он прожил. И чем больше человек доволен своей жизнью, тем больше у него вырабатывается мышление или ощущение. Его тянет совсем к другой пище, по-другому он ее хочет есть, в другом количестве, в другом соотношении. Человека тянет к каким-то физическим нагрузкам, или наоборот, он их избегает. То есть все это зависит от нервного состояния человека, или от его психики, или от душевного состояния. Это все критерии, по которым определяется или диагностируется болезнь. Это те же критерии, по которым определяется и душевное расстройство. То есть когда у человека есть какая-то нужда, физическая нужда, которую человек не может удовлетворить, мы называем это болезнью. То есть чего-то тело хочет, оно не получает этого, возникает болезнь. Не только в плане питательных веществ, но и в плане каких-то нагрузок. Или наоборот, тело хочет отдохнуть, но мы не даем ему отдохнуть какому-то органу. Какой-то орган постоянно перенапряжен, он заболевает. Или какой-то орган, наоборот, не получает нагрузки, он заболевает. За ненадобностью начинает атрофироваться. Также, когда человек психологически находится в какой-то нужде, он тоже начинает заболевать. В небольшом объеме нужда может простимулировать человека к чему-то двигаться, к чему-то развиваться, в чем-то тренироваться, становиться более умелым. Но когда нужда становится хронической, она порабощает душу, она захватывает все его сознание, он начинает переставать видеть все вокруг, начинает совершать ошибки из-за того, что не видят объективную и адекватную реальность. Начинает портить отношения с окружающими, потому что перестает их замечать их настроение, состояние, перестает считаться с их желаниями, с их возможностями. Другими словами, чем в большей нужде находится человек, тем больше он становится зацикленным на этой нужде и перестает видеть не только весь окружающий мир, совершая ошибки из-за этого в этом мире. Но и из-за того, что все его сознание зациклено на этой нужде, он перестает видеть способы и методы, как эту нужду удовлетворить. И пользуются самыми подручными и примитивными методами, которые, как правило, лишь поверхностно эту нужду удовлетворяют. То есть в какой-то степени и ненадолго. Самый типичный пример, когда человек находится в стрессе. Самое первое, чем ну, в хроническом, продолжительном и глубоком стрессе имеется в виду, не то, что человек где-то просто переработался разово, а глобально, по жизни в стрессе, то вырабатывается устойчивая привычка гасить этот стресс хлебом и зрелищами. Или слушающими, или щупающими, если такие слова можно придумать, но мы их придумаем прямо сейчас. Хлеб и зрелище означает успокоение нервной системы, перевозбужденной или истощенной, за счет просто увеличения чувственных впечатлений по тем или иным органам чувств. И это дает временную анестезию, но в долгосроке, так как проблема не решается, она усугубляется. Чем дольше человек находится в состоянии стресса, нужды и проблемности своего существования, тем меньше вкус к жизни. Вкус к жизни тает. И это естественно. Кто же хочет жить в жизни, полной страданий, нужды, боли и проблем? Это вполне естественная реакция. Поэтому, когда вдруг вы будете чувствовать, что вкус к жизни теряется, что по какой-то причине вам кажется, что вдруг тоска, уныние, горечь какая-то начинает все больше захватывать ваше бытие, это означает, что просто-напросто в вашей жизни накопилось ощущение, собственно, неудачливости, слишком много накоплено ошибок, слишком мало понимания, как эти ошибки исправлять, слишком мало уже желания эти ошибки исправлять, слишком мало желания двигаться куда-то, развиваться. Корневая причина всех этих расстройств, конечный вывод, к которому я пришел или к которому приходили, например, ведические писания, это слабость. Есть такой термин слабость сердца или духовная слабость. Душевная слабость, можно сказать, психическая слабость. Отсутствие энергии. Именно поэтому, по крайней мере, в ведическом обществе знали об этом, и первую часть жизни, первую четверть жизни занимались тем, что совершали аскезы. Аскеза означает различные практики или образ жизни, способствующий накоплению и сосредоточению энергии для дальнейшего воплощения в творчестве. В духовном творчестве, в интеллектуальном творчестве, в физическом, неважно в каком, в эмоциональном творчестве. Самое первое, что нужно делать человеку, это накапливать энергию. Если энергии нету, если человек выходит в социум, и чем больше человек берет на себя ролей, обязательств, задач, не имея на это энергии, тем больше он идет в раздрай. Тем больше он истощается и заболевает. Вы можете просто проследить это за своей жизнью. В своей жизни вы можете прекрасно найти все эти ситуации. Например, если у вас в жизни что-то не получается, вы всегда можете увидеть, что не получается. Именно долго, не то чтобы сегодня не получилось и все, а долго что-то не получается, просто потому что у вас нету на это сил. Единственная причина несчастья в целом глобально человеческого, да, каждого отдельного человека, У вас просто нет сил на счастливую жизнь. Счастливая жизнь требует много энергии. Она требует много урегулирования различных вопросов, выполнения различных задач, в которых вы, в конце концов, не будете чувствовать нужды, в которых вы будете чувствовать себя полноценно. Чтобы вы чувствовали себя полноценно, нужно много что сделать. Нужно много что сделать как в своей внешней жизни, так и в своей внутренней жизни. Нужно много работать над отношениями, нужно много работать над своим мышлением, мировоззрением, над своей физической формой. Потому что если не следить за телом, оно будет болеть и портить вкус от любого счастья, которое у вас есть. Представляете, вы все сделали, у вас все есть, там есть отношения, дети, работа, деньги, но вы прикованы к инвалидной коляске. И все, что вы можете делать, это просто двигать глазами и дышать. И каков же был смысл во всем этом? Просто у кого-то от природы, от рождения очень хорошее здоровье, очень много энергии. И он может его тратить направо и налево, ведя какой-то разгульный или бесшабашный, или просто нездоровый образ жизни. Не обращая внимания на какие-то ограничения по здоровью. Человек просто тратит хорошую карму. А у кого-то нету таких ресурсов от рождения. Во время зачатия не было достаточной энергии в яйцеклетке, сперматозоиде. Или лично карма души не позволяет человеку иметь большую энергию, психическую и физическую. И тогда приходится очень аккуратно себя вести на дороге. Очень много изучать различных моментов, нюансов, чтобы не попасть в просак, чтобы не было проблем. Ну, если человек едет в танке, то он не замечает деревья, кусты какие-то, да, неровности в дороге. А если машина хиленькая, слабенькая, что-то где-то дребезжит, шатается, каждую кочку чувствуешь, конечно, приходится все это учитывать и обещать. Много внимания этому уделять. Поэтому лучше всегда много внимания уделять в самом начале накоплению энергии. Чем больше вы накопили энергии, тем меньше вам придется внимания уделять всяким мелочам и нюансам на дороге. Чем более бурная река, тем меньше она обращает внимание на те бревна, ветки, камни, которые в нее падают. Она просто все это сносит. Так же, как человек, который более энергетически сильный, он меньше обращает внимание на обиды в его адрес, на насмешки, на критику. Он просто идет, делает свое дело. Собаки лают, караван идет. Также вы можете вспомнить, что единственная причина каких-то проблем, которые в вашей жизни не решаются очень долго или повторяются постоянно, у вас просто нету сил на решение этих проблем. У вас может быть огромное количество знаний, связей, каких-то инструментов для решения. У вас просто нету психических, в первую очередь, сил решать эту проблему. Нету силы духа. Да? Душа утомлена, выжата, истощена. Также единственная причина невоплощенных мечт. У вас нет энергии на ее воплощение. Даже на то, чтобы верить, что может мечта воплотиться, это тоже нужна энергия. Поэтому, конечно же, мечта не воплотится, если нет энергии. И, конечно же, тем более мечта не воплотится, если даже нет энергии верить в это. Вы можете увидеть это в своей жизни. Главенство энергии даже не знания, а именно энергии. На очень простых примерах. Просто вспомните. Вспомните что-то серьезное, что пришло в вашу жизнь. Как оно пришло в вашу жизнь? Просто от медитации на это? Или это потребовало ваших умений и вложений сил? Например, ваше образование, ваши спортивные достижения, отношения с супругом или с супругой, воспитание ребенка, большие заработки. Все это не происходило само собой. Все это требовало от вас энергии. Либо энергии труда, либо энергии знания, либо энергии решимости. Энергии выдержки. Силы духа. И чем больше у вас энергии, тем быстрее и легче вы воплощаете задуманное. И напротив, если энергии мало, то человек больше склонен к мечтательности, к постоянному анализу своих шагов, к бесконечному взвешиванию всех за и против, к усложнению своей стратегии, к усложнению взаимоотношений. Ему любой путь кажется очень сложным. И чем больше он пытается разобраться, тем больше этот путь кажется сложным, тем сложнее кажется этот путь. А чем сложнее кажется путь, тем тяжелее найти на него силы. Чем сложнее кажутся отношения, тем тяжелее в них вступать и поддерживать. Чем сложнее кажется ремесло, тем тяжелее его начать, поддерживать и заканчивать. Сложность переполняет человека и парализует его, когда у него не хватает энергии на действие. И наоборот, человеку, у которого много энергии, ему достаточно небольшого количества знаний, чтобы уже начать пробовать, практиковать. И в процессе этого знания ему открывается уже его истина. Таким образом, слабый человек очень много может тратить времени на изучение, на постижение. Может все изучить, все понять, но так ничего не сделать. Видя гигантский масштаб работы, и так нет энергии у человека, но видение гигантского масштаба работы еще больше парализует его. И напротив, человек, у которого уже есть какой-то достаточный объем энергии, воплощает энергию в своем труде, в своем творчестве, в своих достижениях, маленьких простых достижениях, маленьких простых шагах, человек получает всплеск дофамина, который заряжает его и дает ему энергию действовать дальше и еще больше, еще интереснее. Жизнь становится еще интереснее, когда всплеск дофамина. Всплеск дофамина возникает, когда у вас какие-то достижения, когда у вас получается, когда вы что-то умеете делать, научаетесь делать, когда у вас что-то получается лучше, чем вчера. Вы сегодня присели 6 раз, завтра присели 7 раз, послезавтра 8, на один раз больше. Пошел всплеск дофамина, маленький, но пошел. Если вы изучаете просто теорию физических нагрузок, но не совершаете их, теория физических нагрузок не дает всплеска дофамина. Возникает ощущение, что жизнь проходит зря. Полочки в голове увеличиваются, но ощущение физическое, что жизнь проходит зря, теряется. Таким образом, человек больше находится в состоянии бесцельно прожитых лет. Человек недоволен своей жизнью. Человек доволен своей жизнью, когда у него что-то получается, когда он что-то делает. Тогда он доволен своей жизнью. Когда он доволен, появляется энергия и желание жить. Это источник желания и энергии жить. Довольность жизнью. Если я оскорблю я, потому что я не совершаю поступки, из-за которых я буду доволен жизнью. Я начинаю оскорбить, усложнять, напрягаться, нервничать. Не потому что это мой выбор. Так работает ум, так работает психика. Нужно знать, как работает ваш ум. Без этого никуда не деться. Это самое первое правило, наряду с накоплением энергии. Первое правило, чтобы ваше путешествие под названием «жизнь» было хорошим, нужно знать тот корабль, на котором вы путешествуете. Ваш корабль – это ваше тело и ум. Если вы не знаете своего тела и ума, то вы, так же, как если вы не знаете свою машину, то вы будете попадать в нем в аварии. Каждая авария – это отбор энергии. Каждая болезнь – это отбор энергии. Чем больше человек болеет, тем больше у него истощается энергия. Авария тела – это болезнь. Авария ума – это страдание. Чем больше человек страдает, тем больше на страдания уходит энергии. Страхи, на горечь, на бессилие, на отчуждение, на апатию, на депрессию – все это мощнейший отсос энергии. На злобу, на раздражение, на зависть – все это мощнейший отсос энергии. Все это аварии ума. Все страдания – это аварии ума, потому что мы не знаем свой ум. Поэтому первая задача, чтобы быть энергетически полным, нужно знать свое тело и ум. Тогда ваше путешествие будет без аварий. Тогда во время путешествия будете постигать этот мир, строить взаимоотношения, воплощать свои мечты, развивать свои умения, навыки и таланты, а не заниматься постоянным латанием дыр и зализыванием ран. В этом латании дыр и зализывании ран может пройти вся жизнь. И у кого-то может так статься, что вспомнить-то будет и нечего, кроме как этих ран и их зализывания. Все это называется невежество или незнание природы тела и ума. Это первое, что нужно узнать человеку. Узнать о той, о том судне, по которому он путешествует по миру. Если человек не знает о природе тела и ума, то будет постоянно сливать эту энергию. Он не сможет накопить эту энергию. Большинство людей заняты тем, что отпирает энергию. Страхом, злобой, чувством вины. Это какие-то фоновые, обычные совершенно. Состояние, предпосылки, из которых исходит человек в жизни. Просыпаясь, двигаясь в течение жизни, занимаясь работой, своим ремеслом, занимаясь построением отношений, понаблюдайте, что движет вами. Не раздражение ли, к которому вы уже привыкли? Нежелание кому-то что-то доказать, перевоспитать? И страх ли движет тем, что вы сейчас подошли к человеку, тем, что мы ему сказали, тем, о чем вы ему напомнили. Например, мать общаясь с ребенком, часто может быть движима страхом, что ребенок вырастет бестолочью, бездарем, ленивым, не сможет жениться, выйти замуж и найти работу. Просто это работает на автомате, рефлексивно. То же самое, супруги подходят друг к другу, часто с желанием перевоспитать друг друга, потому что характер или поведение в быту или в целом по жизни могут не устраивать. То есть это определенное раздражение, которым могут двигаться, которым могут быть движимы супруги в общении друг с другом. В общении с родителями часто движет чувство вины. Все эти эмоции, которые фоново человек испытывает, они отбирают силы. Это привычное топливо, на котором мы, может быть, работаем с вами. И все эти вещи, они, все эти состояния, которые отбирают силы, мы к ним можем привыкнуть. И когда мы к ним привыкаем, то наш хронический энергетический дефицит тоже становится привычным. Мы считаем, что это наш характер. Мы меланхолики, флегматики. Мы считаем, что у нас такой характер, что у нас нету сил. Вот такой ресурс сил, такой запас сил. И это тоже мой характер. Вот такие реакции, это мой характер. Нет. Просто мы привыкли заниматься тем, что отбирает силу. Заниматься страхом, злобой и виной. Занимаемся этим, потому что не знаем природу своего ума и тела. Мы не знаем, что если человек испытывает эти состояния, они отбирают силу. Нужно заниматься, напротив, тем, что дает силу. Если человек не занимается тем, что дает силу, свято место пусто не бывает. Он будет заниматься тем, что отбирает силу. Не то чтобы каждый человек берет и выбирает в своей жизни страх, раздражение, злобу, вину или какую-то деятельность, которая отбирает силы. Нет, это не так происходит. Достаточно просто сознательно не выбирать то, что дает силу, и не заниматься тем, что дает силу, как тут же возникает вакуум или пустота, и человек начинает заниматься ерундой. Начинает нагонять себе что-то в уме, начинает о чем-то думать. Как правило, начинает нагонять и о чем-то думать о том, что раньше больше всего думал. О чем раньше думал, о чем раньше всего себе нагонял в уме. Ну, или может подчеркнуть какую-то пропаганду из СМИ, какой-то информации, каких-то тенденций. Когда возникает пустота, вакуум, когда человек не занят тем, что дает силу, ум не хочет быть незанятым, ему скучно, и он начинает обращаться внутрь себя и искать, там, находить те мысли, те переживания, которые он привык, у которых уже потенциал самый большой. Например, какие-то мысли он по 10% в году медитировал на них, а на какие-то мысли он медитировал по 50-60%. Вот на эти мысли он и будет снова возвращаться. Те, которые привычны, те, которые уже нарощена масса медитации на них, к тем он и будет возвращаться. И если это человек сознательно не занимается делами, мыслями, которые увеличивают силу, ну, он не может заниматься нейтральными. Нейтральное, скучное, неинтересно. Оно не дает эмоционального заряда, амплитуды. Ум выбирает все то, что дает все, что больше, чем нейтраль. Все, что отлично от нейтрали. Нейтраль, белый цвет, серый цвет, он скучен. Ему нужны краски, острые ощущения. По любому модулю. В любой амплитуде, в плюсовой или в минусовой. Если вы не дадите уму в плюсовой амплитуде то, что дает силу, да, бодрость, радость, то он будет все равно прилипать. Вы можете этого даже не заметить. Он просто прилипнет к этому. Вы бы рады, чтобы он не прилипал, просто был в нейтрале, но он прилипнет к тем вещам, которые будут ощущать с такой, с ощущением яркости, остроты жизни и вкусов. Проблема лишь в том, что они отбирают энергию. И чем меньше у человека энергии, тем меньше у него потенциала дальше испытывать яркость и вкус жизни. А чем меньше человек испытывает яркость и вкус жизни, тем меньше ему хочется жить. А чем меньше человеку хочется жить, тем меньше у него становится энергии. Замкнутый круг. Если какой-то процесс поддерживается очень долго, значит, есть замкнутый круг. Этот замкнутый круг нужно рвать. И мы занимаемся этим, в том числе на отдельных курсах наших, где проходит конкретная практика. Люди не могут сами, просто проходим практики и все. Этот круг рвется. Всегда представляйте себе очень простую картинку. Мощный поток реки. Чем более мощная река, чем больше энергии, тем больше вы будете устойчивы к критике, к оскорблениям, к насмешкам. Вы будете устойчивы ко всему, что отбирает силу. Даже к собственным сомнениям. К собственной лени вы будете более устойчивы. К собственному раздражению, страхам. Если раньше малейший страх вас парализовал, то сейчас вы можете спокойно через него перешагнуть. Вам не нужно посещать тренинги по преодолению страхов. Вам не нужно заниматься какими-то особыми практиками по расчистке чего-то где-то. Потому что расчищать русло реки можно бесконечно. От горы до океана десятки, сотни, тысячи километров может быть русло. И туда постоянно падают деревья, которые валятся ураганами или оползнями. Можно всю жизнь просто заниматься расчищением этих бревен, завалов, веток, камней в этом русле. Но если поток маленький у реки, то все равно, какое бы чистое ни было русло, по этому потоку не пойдет река. Потому что просто поток маленький. Она не пройдет. Она не растечется. Наоборот, чем более мощный запал воды, он пробивает даже плотины, искусственно сдерживающие реку. Поэтому давайте я вам сейчас дам несколько практических советов, что делать, чтобы появилась энергия. Чтобы этой энергии хватило и на отношения, потому что нужно терпеть характер другого человека. Энергия нужна, чтобы понимать другого человека. Давать ему высказаться, принять его эмоции. Чтобы просто давать себе время и выдержку на то, чтобы дать ему сказать то, что он хочет. На то, чтобы почувствовать и принять чужую точку зрения. А не просто сразу же сделать свои выводы, накинуть ярлыки со словами «да, понятно». Энергия нужна, чтобы вы изо дня в день оттачивали свои навыки в своем ремесле. Чтобы вас не накатывала апатия, что уже куча народу гораздо более профессиональных, чем вы. И куда же вы, такой новичок, у вас нет ухода, все ниши заняты и так далее. Это все размышления, которые не дают, они блокируют ток энергии. Они блокируют мышление в эту сторону. Потому что когда энергия появляется, мышление меняется, и приходит понимание, что всегда каждый человек, даже если есть топы, а топы всегда есть, в любой сфере, все равно на каждого человека есть свой клиент. На каждое знание есть свой потребитель. На каждую услугу есть свой потребитель. Кто-то хочет на этого человека пойти, кто-то на этого человека хочет. Кто-то хочет у этого лечиться, кто-то у этого. Кто-то хочет, чтобы ему этот человек плитку делал, кто-то хочет, чтобы вот этот делал. Вот конкретно этот. В моей жизни очень удивительные есть люди. Они вообще ни в каком, не стоят ни в какой фирме такси, но они постоянно в работе. Потому что у них есть постоянные клиенты. Кто-то хочет именно этого таксиста и вызывает именно этого таксиста. И он даже, ему не надо заявки от фирмы получать. Ну, просто все время в движении, то туда, то сюда. Почему? Я говорю, а где у тебя заявки? Нет, у меня просто постоянно клиенты. Они могут позвонить просто в фирму, и ему, им, ну, из фирмы любого таксиста ближайшего пошлют. Но люди хотят именно его. Люди хотят лечиться именно у этого стоматолога, а не у какого-то другого. Мышление меняется, когда появляется энергия. Или, например, голос Высоцкого. Хриплый, никакого голоса нету, да, по сути. Или у Виктора Цоя и так далее, да. Приди они в какое-нибудь там музыкальное учреждение или там, где оценивают голос профессионалы, да, академики, они скажут, куда ты с таким голосом? Или современные рэперы, голоса вообще нету, но это не мешает им быть востребованным и интересным в своей сфере. Почему? Потому что у них есть энергия пробовать и продолжать. А эта энергия меняет мышление, дает им понимание, что на любой голос есть свой зритель. Не придет понимание, пока нет энергии, пока человек на миноре, на истощении, если действовать просто на воле, стиснув зубы, да, там, пытаясь преодолеть просто судьбу, выжимая из себя последние соки, все равно это будет похоже на то, как пчела бьется об стекло, пытаясь вылететь из комнаты. Она может изо всех сил приложить максимум усилий. Она может быть героически самоотвержена на пути достижения. Она может быть постоянной, непрерывной в своих усилиях, искренней, систематичной, методичной, дисциплинированной. И это ни к чему не приведет, кроме как усталости. Потому что энергия нужна тонкая, психическая в первую очередь, которая даст возможность оглядеться вокруг, успокоиться, глядеться вокруг и увидеть форточку. Грубая физическая сила без тонкой психической силы, без энергии понимания просто может выжить человека до последней капли. Не сама энергия грубая физическая, а труд. Да? Бестолковый труд без понимания. Понимание дается, когда есть психическая сила. Когда человек вымотан, изнеможден страхами, у него сжигается психическая сила, он превращается в эту пчелу. Он тратит физическую силу на удар об стекло. Поэтому нужна психическая сила. Психическая сила накапливается, когда человек перестает заниматься страхами, раздражением, виной и так далее, а занимается тем, что накапливает психическую силу. Как можно накапливать психическую силу? Есть различные способы. Те, которые вы можете делать самостоятельно. Например, самое первое – это упрощать свою жизнь. Минимизировать в своей жизни все то, что отвлекает вас от главного. Даже если вы не знаете, что у вас главное, нужно просто минимизировать все то, без чего вы можете обойтись. Это способ упростить. Да? Если ваша жизнь сложна, чем более сложная жизнь, чем более больше в ней атрибутов и факторов, раздражающих зрение, слух, да, требующего вашего внимания, тем больше будет рассеиваться энергия на поддержание всего этого. Например, большой дом, много комнат, много квадратов, там, 150 квадратов, 6 комнат. И ваша голова будет все время занята этими комнатами. Что они, эти комнаты, ничем не заняты, ничем не заполнены, что в них пыль накапливается, что в них что-то осыпаться начинает. Чем их заставить, что из них убрать? Много вещей, когда, что одеть, что с чем совмещать? Много продуктов, как их сочетать, как с ними в кулинарном смысле взаимодействовать? Много переписок и чатов в соцсетях. Всем надо ответить, со всеми нужно отношения выстраивать, взаимодействовать. Если у вас много энергии, и вы способны все это поддерживать, пожалуйста. Но если у вас мало энергии, вам нужно упрощать свою жизнь. Во всех смыслах. В атрибутах, в одежде, в обустройстве. То есть лишнюю мебель убирать, лишнюю одежду убирать. Продавать, раздавать. Посуду лишнюю продавать, раздавать. Книги лишние продавать, раздавать, все лишнее убирать, все то, что вам даст возможность не распыляться. Упрощение. Всегда идет упрощение. Когда тяжело, когда нет энергии, упрощаем. Также река. Если у нее будет много русел, на которые она тратит свой поток, она не сможет быть сильной. Или хотя бы не усложнять жизнь, если невозможно упростить. Везде, где можно ее не усложнять, ее не нужно усложнять. Везде, где можно поступить проще, нужно поступить проще. Везде, где можно ответить проще, ответьте проще. Да или нет? Без сложных предысторий, без сложных речевых оборотов. Да, богатство речи – это хорошо, но если у вас от этого не тратится энергия. Если вы, занимаясь богатством речи, не распыляете себя вместо того, чтобы заниматься какими-то важными вещами. Сложность жизни интересна, увлекательна. Это называется многогранность жизни. И она дает вкус жизни, она дает сок жизни, энергию жизни. Но только когда у вас есть энергия выражать себя в этих гранях, когда это не усложнение, которое вас выжимает, а когда наоборот дает вам больше вкуса. Но чтобы у вас был вкус на многогранной жизни, на то, чтобы строить отношения с разными людьми, много где побывать, много где попутешествовать, много что где попробовать, у вас должна быть на это энергия. А энергия берется, когда вы довольны жизнью. А довольны вы жизнью, когда вы совершаете поступки, из-за которых вы довольны жизнью. Не когда вы чего-то насмотрелись, наелись, нащупались, напобывали где-то. Когда вы создали поступки, из-за которых вы чувствуете, я доволен своей жизнью, я горд своей жизнью. Моя жизнь проходит не напрасно, я совершаю очень много чего важного, полезного, нужного. Это простой индикатор, довольны своей жизнью, недовольность. Чем больше у вас недовольства своей жизнью, с оттенком скорби, тем будет меньше энергии, энергия будет таять. Вы можете также быть недовольны жизнью в том смысле, что как мало я еще сделал, как много я еще хочу успеть сделать. Это не с оттенком скорби, это с оттенком творчества. Я сегодня сделал там одно, а завтра хочу сделать два, чего бы то ни было. Написать книгу, там, статью, построить дом, научиться упражнения какие-то делать. Там, сегодня я двух человек накормил, завтра трех, четырех. Сегодня я за 10 минут пробежал дистанцию, завтра за 9 пробегу. Сегодня я взял один проект, завтра возьму два проекта на себя. Недовольство может быть и допустимо только когда я нахожусь в процессе достижения творчества каких-то. Поступков, из-за которых я буду доволен своей жизнью. Итак, первая вещь для того, чтобы возвращать энергию, это не усложнять ее, упрощать. Чтобы вы могли сосредоточиться на вещах, которыми вы будете довольны в жизни. Чем более сложная жизнь, тем меньше остается внимания, сил, энергии заниматься вещами, которыми вы будете довольны в жизни. Вы можете весь день просидеть в Инстаграме, весь день посидеть в соцсетях, поотвечать на письма, но вы не будете этим довольны. Найдите то, выполняя что, вы будете довольны собой. И этим занимайтесь, а все остальное пускай будет на втором месте. Для этого нужно упрощать жизнь. Это называется минимализм. Нужно стремиться к минималистичности. На этапе, когда у вас не хватает энергии, нужно минималистичным быть во всем. В отношениях, в одежде, в атрибутике, в занятиях, в общении. Минималистичным. Когда у вас есть энергия, вы можете ее тратить на что хотите. На кого хотите, на сколько хотите. Также нужно прямо специально воспитывать в себе толстокожесть по отношению к словам других людей. Толстокожесть в хорошем смысле слова. Это когда, что бы о вас ни говорили, кто бы что бы о вас ни говорил в плохом ключе, в критическом, кто бы вас на как посмотрел злобно, обидного не сказал, воспитывайте в себе толстокожесть. Очень легко ее воспитывать, когда вы знаете, что что бы сегодня ни произошло, завтра наступит новый день, и все забудут. Каждый займется своей жизнью. Нету ничего такого. Я не сделаю ничего такого. Ну, в основной своей массе люди не делают ничего такого, чтобы заставить всех остальных людей злобно каждый день к ним относиться. У каждого человека свои дела, по уши своих проблем и своих вопросов, которые ему нужно решать. И даже если вы кому-то не понравились, завтра пройдет новый день, завтра с утра все станут и займутся своими делами, будут заниматься своими проблемами, а не будут думать о вас, что вы такой плохой, вчера что-то такое сделали. Даже если это не забудется завтра, это забудется через неделю, через месяц. Все забудется. Для человека самое важное его собственная жизнь, а не то, как он к вам относится. Воспитывайте в себе толстокожесть. Кто бы что бы ни сказал, все это забудется, вопрос времени. Люди живут десятилетиями в семейной жизни, ссорятся, становятся злейшими врагами. Они забывают, что хорошего они сделали в течение жизни. Сколько бессонных ночей они друг другу дали, да, лечили, ухаживали друг за другом. Сколько ласковых слов, сколько жертв, подарков, денег друг друга вложили. Времени, сил сколько вложили в друг друга. Сколько терпения, вежливости, учтивости, чуткости вложили в друг друга. Забывают. Помнится зло, которое было причинено. Боль, обида. Также и зло, и обида уйдет из памяти всех людей, которые вас знают, если вы перестанете просто контактировать с ними. Ну или просто со временем. Даже если вы не можете контактировать, все со временем пройдет. Все со временем пройдет. Не нужно принимать это слишком близко к сердцу и зацикливаться на этом. Жизнь слишком коротка. Если река будет течь, и каждый раз какое-то бревно или ветку упадет, она будет вокруг него вращаться, да, обсасывать это дерево, ветку, проблему, критику какую-то, упрек, там, чувство, кто-то что-то сказал, ну, как-то не так посмотрел, и вот река будет вращаться вокруг этого дерева. Да. Она так и вращается. И она на это еще больше тратит энергии. И так мало, а на это последнюю энергию тратится. Поэтому в глубоких психоанализах, в глубоких каких-то там в многочисленных практиках психотерапевтических, которых надо постоянно прорабатывать какие-то ситуации, может быть, есть смысл только тем, у кого есть эта энергия. Если энергии нет, то нужно заниматься энергией. Ну, потому что одно бревно вы убрали, но впереди-то куча бревен, они бесконечны. Вся жизнь состоит, в принципе, из этих бревен. Каждый человек может оказаться таким бревном, с которым вы повстречаетесь. Каждая ситуация может оказаться таким бревном. Даже каждая мысль внутри вас, какая-то страшная мысль, болезненная мысль, тревога какая-то может оказаться таким бревном. И бесполезно отстреливать людей, уходить на необитаемый остров, отстреливать эти мысли. Нужно просто наращивать свой речной поток энергии своей. Первое упражнение – это упрощение жизни во всех смыслах. Упрощение в реакциях. Проще отвечать, проще говорить, проще поступать. Второе упражнение – быть толстокожим. Стараться быть толстокожим в хорошем смысле слова. Быть чувствительным к доброте и чуткости других людей, к их вниманию, благодарности. Ну, быть толстокожим ко всему, что они говорят. Но оно вам не надо, в принципе. Но оно не надо вам для жизни, это не надо. Вы не, как сказать, не 100 долларов бумажка, что всем нравится, во-первых. А во-вторых, у вас нет задачи вообще в жизни всем нравиться. У вас есть задача течь своей дорогой, своим руслом. Река не переживает, что она преграждает путь путникам. Представляете, сколько животных не могут перебраться на другой берег из-за того, что перед ними встает река. Она не переживает. Она не переживает, что она сваливает какие-то, затапливает какие-то места, там, смещает с насиженного места какие-то деревья. Нет, она занята своим делом. Энергия течет, все, вы его воплощаете. Вы занимаетесь своим творчеством, строите отношения. Но так мыслить может только человек, у которого есть энергия. Если ее нету, хотите вы того или нет, вы будете залипать на психологических травмах, на родовых травмах,
на прошлых отношениях, на очищение себя от прошлых отношений, на проработку прошлых отношений. Также есть определенные упражнения. Нужно выстраивать геометрию тела. Сейчас я вам показать этого не могу. Нужно больше времени. Но первое, одна из первых задач – это выстроить геометрию тела. Потому что пока скелет геометрически неправильно сформирован, неправильно выстроен, то будут всегда защемления, в том числе при движении крови в мозг. А при дефиците крови в мозг – дефицит энергии. И в мозгу начинается рой мыслей. Вот этот рой мыслей из-за дефицита крови в мозгу. Чаще всего это возникает из-за защемления шейного отдела. А шейный отдел защемлен из-за неправильно выстроенной геометрии или скелета тела. Стоит человеку поставить шею на место, геометрия тела выстраивается, кровоток увеличивается, мысли успокаиваются сами с собой. Просто элементарная биофизика. Человек может годами заниматься медитациями, прорабатывать какие-то кармические задачи, родовые травмы и внутренние диалоги, внутренние конфликты его не будут преследовать. Стоит увеличить кровоток в мозг, поставить правильно шею за счет геометрии. Вдруг человек начинает с удивлением разводить руками и говорит: боже мой, как все просто оказывается. Оказывается, просто мозг не получал кислорода, из-за этого кислородного и кровяного голодания нервные клетки в мозгу были постоянно перевозбуждены. Они все время били ложками об железные тарелки. А на уровне ментала это выглядело как бесконечные проблемы, бесконечное переживание, тревоги, раздражение, бесконечные сомнения, зависть. Все это почему-то уходит, и человек становится похож на Будду, ничего не делая совершенно для этого. Просто когда у него восстанавливается правильный кровоток в мозг. Почувствуйте, что вы пришли сюда, чтобы творить. Не чтобы страдать, не чтобы куда-то уйти из этого мира, в какой-то другой мир. Не чтобы выполнить какую-то особую божественную милость, миссию точнее. Не чтобы быть всем хорошим или кого-то здесь удовлетворить. Начните просто с идеи, что вы пришли сюда творить. Все творить, что бы вы ни делали, не только чтобы заниматься хобби и творчеством, а все, что бы вы ни делали, чтобы вы творили. Вы можете творить слово или словом. Вы можете творить свое поведение, свой взгляд, свою интонацию. Любое свое действие, отношения, в том числе отношения к себе. Вы можете творить отношения к труду, отношения к другому человеку. Вы пришли сюда, в этот мир, не для того, чтобы заниматься самоанализом, не для того, чтобы откуда-то куда-то попасть. Не для того, чтобы что-то оставить или что-то приобрести, кому-то насолить или в чьих-то глазах быть хорошим. Пришли сюда творить. Творить то и творить так, чтобы вы были сами этим довольны. Сами довольны этим творчеством. Когда вы довольны своим творчеством, когда вы довольны своей жизнью, тем, что вы делаете, тем, как вы живете, вы довольны этим. Вы не делаете это, стиснув зубы, чтобы кто-то был доволен, а вы сами довольны этим. У вас появляется энергия делать еще больше, творить еще больше. Возникает желание жить вкус жизни. Простая схема, простая алгоритмика. Все упирается только в способы добычи энергии. Их огромное количество, нужно просто выбирать то, что вам подходит. В зависимости от вашей ситуации, какой у вас пол, где вы живете, в многоэтажном доме или на своей земле, какой вы заняты жизнью, вы живете в своем графике в свободном или вы работаете по расписанию, пожилой вы человек или молодой, в каком регионе вы живете. Все это можно учитывать при выборе то, каким способом вы можете получать энергию. Через пищу можно получать энергию, можно терять. Через землю получать, можно терять. Через солнце можно получать, можно терять. Сейчас очень много у меня накопилось этих инструментов, и мы проходим сейчас, как раз у нас начинался 7 числа, тренинг «Генератор жизненной энергии». Там как раз с людьми подробно, прям прицельно именно этим занимаемся. Специально занимаемся накачкой энергии. Убиранием всех шлюзов, в которых эта энергия задерживается. Причем делаем это все в очень комфортной обстановке. Если какие-то вопросы есть, задавайте, пожалуйста, Аня. Может быть, кто-то уже написал.
Спасибо вам, Роман. Да, у нас есть вопросы. Мне очень понравилась ваша фраза, что мы пришли сюда творить в этот мир. Это очень вдохновляет. И вот пришел вопрос, который прислал Василий. Не хватает энергии заниматься важными делами, хотя время на это есть. Получается, это лень? Как бороться с ленью?
Если не хватает энергии заниматься важными делами, значит, она, похоже, тратится на неважные дела. То есть снова возвращаемся к пункту по минимизации. То есть энергия же все равно на что-то куда-то тратится, в любом случае. Если не хватает на важные дела, значит, она тратится на неважные. Таким образом, сокращая неважные дела, может быть, просто он написал этот вопрос до того, как мы описали идею минимализма в том, чтобы сократить как можно больше контакты, социальные сети, сократить какую-то бытовую деятельность, поход за покупками или сделать расписание, в котором вы будете меньше заниматься или переложите эти задачи на других. Ну, другими словами, чем больше у человека жизнь проходит, чем ближе жизнь к окончанию жизни, тем острее стоит вопрос, а что же я сделал в жизни такого, чем я могу гордиться за свою жизнь? Просто кто-то может смиряться с этим чувством, привыкать к нему, пытаться его притупить, зашлифовать хлебом и зрелищами. А кто-то начинает просто сознательно понимать, что нет, уже филировать это чувство не получается, замалчивать его не получается, оно никуда не девается, хлебом и зрелищами оно не уходит. А? Уже пора, уже надо, видимо, браться за главные вещи, а все остальные второстепенно оставлять во второстепенную роль. Надеюсь, я ответил на вопрос.
Спасибо вам за ответ. Да, сегодня вы дали несколько очень ценных советов, как упростить свою жизнь и найти высвобождаемую из этого энергии. Вот как раз про соцсети пришел вопрос. Понимаю, что у меня очень много времени уходит на телефон, соцсети и прочее. Но помимо полезных каких-то вещей, это расслабление для ума, отдых какой-то. Я не могу себе отказать в этом. Как работать с этой проблемой?
Ну, конечно же, это отдых. Хлеб и зрелище — это тоже отдых. Всегда нету сил на... Если нету сил, то человек занят все время отдыхом. И никогда человек не найдет в себе силы, если он привык отдыхать. Это привычка отдыхать. Нужна привычка трудиться. Ее нужно вырабатывать с самых маленьких доз. То есть как только наша замечательная слушательница поймет утопичность, ну, то есть в разной степени, в разное время люди утопичность понимают такого образа жизни. Кто-то настолько привыкает к нему, ну, как правило, это бывает, когда кто-то живет на иждивении у кого-то. Да, или деньги приходят сами собой. Ну, то есть нету каких-то специальных внешних обстоятельств, которые заставляют мобилизироваться человека. Или дети уже выросли, или детей нету, например. Да. Тогда, естественно, человек идет по пути наименьшего сопротивления. Он просто ведет праздную жизнь. Ну, в большей или меньшей степени. Есть такая удивительная поговорка. Здоровый образ жизни начинается, когда на нездоровое не хватает ни сил, ни денег. По-другому говоря, когда человек начинает ощущать острую необходимость, что я не хочу так жить, я хочу жить по-другому, я устал от такой жизни. Как правило, это возникает какая-то ситуация, ну, невыносимая в жизни человека. Добровольно, просто от хорошей жизни редко кто начинает браться за себя. Поэтому просто может прийти в жизни какой-то период Сатурна или Садасати, который просто лишает человека возможности вести праздную жизнь, отбирает какие-то ресурсы, отбирает деньги, отбирает здоровье и так далее. Самое лучшее, если мы хотим не дожидаться этих ситуаций, мы просто один из способов, благодаря которым соцсети могут сыграть для нас хорошую службу, это смотреть на тех, кому мы завидуем, и стараться повторить их результат. Красивые фитнес-модели, красивые, там, хорошие спортсмены, хорошие музыканты, хорошие певцы. Да? Пусть вам соцсети послужат службу хорошую, в том смысле, что там вы увидите тех людей, за которыми вы бы хотели пойти, повторить их результат. Повторить не в смысле подражать, а в смысле тоже проявить себя, тоже развить свой талант. Направьте эту энергию. Это лучший способ не дожидаться тяжелых периодов. Позавидуйте как следует кому-то. Прям всей душой, всем сердцем, до кости, до мозга костей. Позавидуйте и захотите сделать хотя бы так же. Тогда из зависти в хорошее, да, белая зависть тоже может дать хороший пинок, ну, хороший позитивный пинок, потянуться к какому-то творчеству. Вы почувствуете эту энергию, если начнете воплощать, не будете переживать или сомневаться, что у вас слишком долгий путь для того, чтобы достичь. А просто делайте ради того, чтобы почувствовать энергию, ради того, чтобы быть довольны собой. Не скорбите за того, что я провожу всю жизнь в соцсетях, а чтобы быть довольны собой. Именно ощущение, что я довольна собой, вот это самый ключевой момент. Вся магия в ощущении, что я довольна своей жизнью. Именно это чувство дает энергию. Сделайте что-то, из-за чего вы будете довольны своей жизнью, и пойдет энергия. Бесполезно бороться с соцсетями. Бесполезно бороться с обжорством, с хлебом, зрелищем, там, с праздным времяпрепровождением. Просто глубоко почувствуйте, довольны вы своей жизнью или нет. Сделайте что-то, благодаря чему вы будете довольны. Самую малость, самую мелочь. Это все.
Благодарю вас, тоже очень важные рекомендации. И вот такой вопрос пришел к нам. Вы сказали, что мы можем биться, как муха, об стекло. А вот это стекло, это мы сами себе возводим? Или это карма, или что?
Да нет, это просто олицетворение бестолковой деятельности. Ну, то есть не каждый же наш поступок, он эффективен. Ну, например, родитель может пытаться перевоспитать ребенка, постоянно указывая на его недостатки и крича на него. Или выказывая свое недовольство его поведением. И этим можно заниматься бесконечно и только портить свои отношения с ним. Но когда у человека появляется энергия психическая, он начинает задумываться, а действительно ли с ребенком так нужно обращаться? А действительно ли это педагогично? А действительно ли в долгосрочной перспективе даст ли это результат, или только в краткосрочной я превращу ребенка в послушного раба, который при удобном случае выпорхнет из гнезда с ненавистью к родителям. Или в деятельности. Огромное количество способов ускорить деятельность, оптимизировать ее. Но они не видны, и человек может 90% сил тратить, чтобы получить 10% результата. Только когда психическая энергия накапливается, вдруг приходит такая мысль: о, а разве так можно было? Да? Всю жизнь человек может заниматься, просто вкладывать 90% сил, чтобы получать 10% результата. Как только увеличивается психическая энергия, приходит понимание, куда вложить 10% сил, чтобы получить 90% результата. Этого себе не воспитать, это в себе не вырастить, это просто приходит само, когда появляется энергия. Открываются какие-то каналы, по ним течет энергия, ток. Вот как, например, дома только включили электричество в доме, да, и сразу же что-то закрутилось, завертелось, вентиляторы, холодильник, пылесос. Когда энергии нету, можно бесконечно крутить эти двигатели, гонять фреон там по холодильнику, еще что-то. Просто дается, включается энергия, и она заводит всю жизнь, начинает кипеть. Понимание, энергия понимания, энергия терпения приходит. Энергия чувствования других людей, энергия внимательности, энергия концентрации, энергия выносливости, энергия терпения. Они начинают запитываться изначальной энергией психической, которую накапливает человек.
Спасибо, это тоже очень важно было услышать. Я думаю, многие сталкиваются с этим ощущением, да, как муха об стекло бьемся. И вот еще один очень важный вопрос нам пришел. Что относится к вещам, которые в нашей власти? Ну, к примеру, жизнь в маленьком городе, кризис в стране, финансов и с работой, постоянные задачи по дому, в которые нужно вкладывать финансово и свою энергию. В нашей ли это власти? И что в таких обстоятельствах делать, чтобы развиться и улучшать качество жизни?
В первую очередь в нашей власти наше тело и ум. Когда вы начинаете заниматься своей жизнью, нужно начинать заниматься своим телом и умом. Это корабль, на котором вы путешествуете по жизни. Вокруг есть пристань, река, берега, города. Они живут какой-то своей жизнью. У вас есть какая-то компетенция в том, чтобы в этом участвовать? А может быть и маленькая, может быть и большая. Нужно начать с того, в чем у вас полная компетенция. Или максимальная. Если не полная, то максимальная. Это ваше тело и ум. Так же, как вы едете, например, в путешествие на машине. Вокруг знаки какие-то стоят, кто-то их поставил. Кто-то правильно, кто-то неправильно их поставил. Разметка, кто-то правильно, кто-то неправильно нарисовал. Вы не можете переделать знаки, переделать разметку. И много чего в жизни вы не можете. Вы не можете характер других людей переделать. Но вы можете, по крайней мере, узнать свое тело и ум. Это самое первое. Если я знаю свое тело, я знаю свой ум, я знаю, что я буду делать, что увеличит эту энергию, а что я буду делать, что уменьшит эту энергию. Если я буду делать то, что увеличит энергию, психическую, физическую, то благодаря этому мне не нужно думать о бревнах, о ветках, об ситуации в стране политической, о каких-то кризисах, о каких-то проблемах внешних. Мой поток меня выведет куда надо. Моя энергия, она меня вынесет. Она пробьет все преграды, о которых я раньше мог думать месяцами, годами. Анализировать их, как-то там заморачиваться по ним. Но стоит реке увеличить свое русло, мощь энергии, она сбивает это все. Это ее не касается. Ум начинает прилипать ко всем этим вещам, внешним проблемам, потому что нету собственного русла, нету собственного энергии, мощи, потока своего. И их можно решать до бесконечности. Вы только решите одни проблемы, будут новые. Они потому что как в русле, ветки. Вы убрали, сегодня убрали, расчистили русло. На следующий год опять оно будет завалено новыми деревьями, новыми ветками. Да? Можно бесконечно этим заниматься. Но лучше заняться расчищением своего русла, то есть своего потока. Развить свой поток мощный. У вас не хватит времени и энергии на бесконечную расчистку, но у вас есть время и энергия разогнать себя. Вы пока не всемогущие, чтобы эгрегорами какими-то управлять или регулировать. Вы не всемогущие даже, чтобы семьей свою управлять. Вы хотя бы, если с собой начнете управлять, поймете, как устроен мой ум, как устроено мое тело. Понять означает в первую очередь, и самое главное, от чего больше энергии становится, а от чего меньше.
Спасибо вам большое.
Да.
Спасибо, благодарю. И вот нам Антон написал: убирая ненужное, а откуда брать энергию, если ее все равно нет? Может быть, есть еще что-то, на что обращать внимание?
Убирать ненужное – это не путь прибавления энергии. Так же, как если уйти с нелюбимой работой, это не прибавит любимую работу. Или бросить нелюбимого человека – это не прибавит любимого человека. Минимализм нужен как способ сосредоточиться на главном, То есть мы не занимаемся минимализмом как таковым. Мы не занимаемся убиранием всего лишнего как таковым. Да? Это уже телега. Убирать лишнее – это телега. Лошадь – делать то, чем вы довольны будете за себя, что вы жизнь проживаете не зря. Вы этим, когда занимаетесь, вторым номером телегой может выступать минимализм или убирание всего лишнего. Но не так, что вы будете сейчас убирать все лишнее, и у вас пойдет энергия. Если я расчищу русло, поток воды, вот как она текла ручейком маленьким, так она и будет ручейком течь, что по забитому руслу, что по расчищенному руслу. Ей, может быть, чуточку легче будет течь по расчищенному руслу, но объем воды не увеличится от расчищения русла. Объем воды увеличивается, когда вы довольны жизнью. Под довольным жизнью много чего можно вложить. Радуюсь жизнью. Да? Мне нравится жить. Мне интересно жить. Мне вкусно жить. Я называю это словом довольность. Я доволен жизнью. Чтобы быть довольным жизнью, нужно быть довольным не впечатлениями, которые вы получаете от жизни. Не хлебом, не зрелищем, не ощущением. А именно тем, что вы делаете. Потому что когда вы довольны от ощущений, которые вы получаете, от потребления, это временное удовольствие, которое не удовлетворяет душу. Оно удовлетворяет ум, чувства на время, но не удовлетворяет душу. Душа удовлетворяется, когда она делает что-то, творит что-то и гордится тем, что она делает. Я сделала что-то классно, здорово, я довольна собой. Довольна генерацией контента, а не потреблением. Потребление контента нужно, чтобы лучше, качественнее и круче делать генерацию. Потребили 10% контента, 90% создали на основе 10 потребленного. Съели килограмм пищи, 8 килограмм произвели. То есть жизнь не для того, чтобы потреблять пищу, а для того, чтобы, ну, потребление для того, чтобы творить. Это настрой. И я бью в эту точку все время, друзья мои. Настрой в том, чтобы творить. Вы творец. Вы не тот, кто минималист. Вы не тот, кто расчищает. Вы не тот, кто заботится о природе, об экологии. Вы тот, кто творит. Это изначальная точка. Вы творец. Творец всего. Отношения, мысли, тела своего. Вы творите, творите, творите. В какой именно форме вылезет ваше творчество? Это уже второе, как сказать, второй вопрос. Если вы будете думать о том, что сейчас именно я должен сотворить, куда я должен полезть, это тоже вторым номером. Первый номер – я творец. Я творец. Не что мне сейчас сделать, а кто я. Носитель какой я энергии. Что я из себя проявляю, как вулкан. Что из себя проявляет. Что я из себя изрыгаю. Если вы будете думать, что я сейчас могу сделать, все, вы снова зашьетесь опять в дела. А нужно именно на начало, кто я. Я творец, я источник энергии творчества. Все, раскачивайте эту энергию. Чем бы вы ни занимались, не нужно специально искать занятие творческое, в котором вы будете заниматься. Нет, все, что вы делаете, делайте это творчески. Идете на кухню, идите творчески. Берете тарелку, берите ее творчески. Жуйте творчески, все делайте творчески. Не думайте о конкретном задаче, задания, а просто проживайте себя творцом.
Спасибо вам большое. Вот у нас был вопрос, на который, в принципе, вы сейчас уже ответили. Я его зачитаю. Может быть, получится просто еще раз утвердиться в той мысли, которую вы сейчас донесли. Что делать, если я в какие-то периоды жизни довольна ей, а потом они заканчиваются, и опять приходит апатия? И вообще, возможно ли постоянно быть довольным жизнью?
Если совершать поступки регулярно, которыми вы будете довольны в жизни, то вы будете регулярно довольны в жизни. Если только делать эти поступки раз от разу, то вы будете довольны жизнью раз от разу. Чтобы вы были довольны жизнью постоянно, нужно запланировать эти поступки. То есть взять с себя обязательства, пообещать себе выполнять эти поступки регулярно. Тогда у вас будет регулярная довольность жизнью. решить для себя, что я буду эти поступки делать постоянно. Я же хочу, если я хочу, чтобы было довольное жизни постоянное, регулярное, я просто говорю себе, все, с сегодняшнего дня я начинаю делать эти поступки регулярно и постоянно. Вы получаете регулярную, постоянную, довольную жизнь.
Мне кажется, это будет прекрасная нота, на которой можно закончить наш эфир. И как я ощущаю, что сегодня у нас произошло, это был целый тренинг, который поможет найти в первую очередь самого себя и свою эту творческую энергию, которая у многих у нас, возможно, где-то пока завалена ненужными вещами. Вот Виктория написала нам: «Благодарю за отрезвляющее наставление. Чем жестче тон, тем лучше пробивает заслонку ума».
Да, еще напоследок хочу сказать, что несмотря на любые наставления, несмотря на любые какие-то советы и указания, все равно человек не чувствует понимания, что вначале стоит специальные тренинги, которые я провожу. То есть можете обращаться, и в команде мы вместе будем работать, я буду за вами следить, дышать в затылок, в спину, теплым, любящим дыханием, конечно. Это выход, которые люди находят, если не могут сами. Всегда так. Человек не может сам, обращается за помощью и работает вместе.
Спасибо вам большое, Роман, что сегодня были с нами. Я сама чувствую огромное вдохновение хотя бы расчистить русло своей жизни. Я думаю, сегодня к этому и приступлю. Поэтому благодарю вас, что поделились очень важными знаниями. И наверняка у многих слушателей появится это желание жить, о котором мы сегодня говорили. Ждем вас снова на волнах Веда Радио.
Все, счастливо всем.